Вот первая стадия пранаямы, Арамха Авастха. Она разрушает все грехи и скорби. Йогин приобретает следующие качества: аппетит, благожелательность ко всему, красоту, смелость, энтузиазм и силу. Теперь я расскажу тебе о великих препятствиях к йоге. Избавившись от них, йогин легко пересечет океан мировой скорби. Вещи, от которых нужно отречься. Йогин должен оставить следующее: пищу кислую, вяжущую, острую, горькую, соль, горчицу, пищу жареную на масле, чревоугодие, праздное хождение, купание до восхода солнца, смотрение на огонь, посты, пустые разговоры, общение с женщинами, мысли иные, кроме мокши, освобождение, ложь, двойственность, гордыню, жестокое обращение с животными и их убийство, враждебное отношение к кому бы то ни было и присвоение чужого.
Ну, целый список, прекрасный список того, чего надо избегать, потому что, ну, как ты понимаешь, все это, оно отвлекает и оно разворачивает человека с пути йоги. Понятно, что, опять же, прецеденты говорили о том, что слишком часто даже хорошо, так сказать, начинающие йогины, которые начинают заниматься той или иной практикой, ну, в частности пранаямой, набирают очень много энергии, и вдруг в них просыпаются вот эти семена негативной кармы. Иногда это доходит просто до смешного, что какие-то свои пунктики, какие-то свои, ну, не сказать комплексы, но какие-то свои любимые темы, они начинают раздуваться. Потому что ты помнишь, что пранаяма усиливает все процессы, в том числе и кармические процессы. Ну и здесь как раз перечислены такой коротенький список, значит, того, чего следует избегать. Единственное, всегда вызывает спорный, всегда в комментариях, спорный вопрос, а почему запрещается купание до восхода солнца? То есть, ну, в других текстах, так сказать, родственных Шива Санхите, там несколько другого плана, что йогину нельзя принимать холодных ванн. И никто никак не будет понять, почему, откуда такое дано наставление. Ну, здесь следует просто очень четко понимать, что, во-первых, что понималось под холодными ваннами, или почему купание на нас не солнце. Что вода, она имеет такое сильно усиливающее действие на пранаяму. Поэтому сочетание вот таких водных процедур с занятием пранаямы крайне усиливает прану, так сказать, течение праны, успех. Это отдельная песня, об этом мы отдельно поговорим, как, значит, пользоваться водой, дабы достичь успеха в пранаяме быстрее.
Но вода любая, холодная вода.
Нет, это просто вот водные процедуры.
Вода, да.
Но если ты находишься на определенной стадии занятия пранаямой, когда ты уже в состоянии приятности или гармонии, о котором мы с тобой говорили, уже достигнуто, то иногда, знаешь, когда ты, у тебя там процессы какие-то идут хорошие, там все такие, когда ты резко погружаешься в холодную воду, понятно, это стресс, который несколько сбивает, нарушает вот это плавное течение праны. И это в этом смысле тормозит продвижение пранаямы. А вовсе здесь нет никакого, знаешь, иногда пытаются представить там чуть ли какой-то мистический смысл, там, может, там, до рассвета нельзя купаться. Там, ну, то есть ты не должен мерзнуть, ты не должен царапать, ты не должен свое тело угнетать, ты не должен нарушать вот эту внутреннюю гармонию, что случается сплошь и рядом. Вот, кстати, почему еще очень серьезное препятствие на пути йоги в пранаяме. Обычно в хатха-йоге известная доля аскетизма только лишь ускоряет процесс. Ну, не гнется что-то у тебя, ты с усилием воли его раз заставляешь. Некий такой, некое такое даже причинение себе некого неудовольствия, дискомфорта. Но в пранаяме такое не работает. Пранаяма по своему принципу это нечто приятное. И вот все те факторы, которые эту приятность перебивают или забивают, или нарушают эту гармонию, а фактически нарушают твое внутреннее ощущение вот этой связки. Мысли, ощущения. В этом смысле все те вещи, продукты питания, все те действия, которые разрушают внутреннюю гармонию, внутреннее вот правильное сочетание всего, должны люди избегать. Давай сейчас еще раз список этот по пунктам мы прочтем, на каждом из них остановимся.
Йогин должен оставить следующее. Пищу кислую.
Значит, кислую еще какую-то нужно.
Вяжущую, острую, горькую, да. Соль, горчицу, пищу жареную на масле.
Да, то есть сильные ощущения, вкусовые в том числе, они перебивают вот ощущение внутренней вот этой гармонии. Просто они сбивают. Ну, подобно тому, как ветер иногда забывает пламя. То есть подобно тому, как радиопомехи на одной волне иногда забивают там трансляцию какой-то передачи на другую. И вот дабы очень сильные, а почему люди употребляют горчицу и прочие пряности? Потому что это где-то до известной степени их тонизирует, дает органам чувств дополнительные какие-то импульсы. И эти импульсы держат в тонусе весь организм. Но когда ты занимаешься пранаямой, тебе этот тонус не нужен. Вот в таком плане. И наоборот, всякое подстегивание, оно только лишь сбивает вот это ощущение внутренней гармонии. Вот здесь не указано, будет вероятно еще. Но, как ни странно, вот лук и чеснок в этом смысле наиболее такие вещи, которые выбивают, разрушают это внутреннее ощущение гармонии. Здесь перечислены все такие ингредиенты вкусовые, которые могут своим присутствием выбить это ощущение гармонии. Понятно, надо отдавать себе отчет, что если ты форсируешь пранаяму, если ты занимаешься ей сурово, то, может быть, имеет смысл очень жестко придерживаться этих правил. Но если ты, только лишь приближаешься к тому, чтобы практиковать пранаяму, то на самом деле ограничения в еде не столь жесткие. Поехали дальше.
То есть понятие суровое, это значит по максимуму погрузиться в эту вот гармоничность, да?
Нет, понятие сурово, со временем занятий, естественным образом придешь к такому образу жизни, что тебе просто станет все остальное неинтересно. И ты как бы сам собой начнешь вести этот образ жизни. Без принуждения, тебе просто не захочется вести какой-то другой образ жизни. Ты будешь заниматься, тебе будут открываться какие-то невероятные горизонты внутренних тайн Вселенной, ты будешь ощущать совершеннейшие процессы внутри себя, и все снаружи тебя просто перестанет интересовать, потому что это будет скучно. Не потому, что ты себя там заставил этого отказаться. Вот. И когда это наступает, то ты вдруг начинаешь понимать, что вот ты употребил то или иное, ту или иную еду, и ты вот эту внутреннюю гармонию потерял, как бы задуло ветром, какая-то другое ощущение, которое мешает. Внутренняя чистота такая, незатронутость, а тут раз какая-то еда тебя начала убивать. И понятно, ты начинаешь отказываться. Вот так вот формируется этот список.
А вот еще такой момент. Вот эта внутренняя гармония, она только в момент занятий или вообще вот когда ты занимаешься постоянно?
Постоянно. Видишь, здесь опять же это вопрос Ну, сперва, когда человек начинает заниматься, как правило, это только лишь там, на время занятий, ну, может быть, какое-то время после там, или эпизодически. Но потом, когда он уже утвердился в пранаяме и занимается достаточно долго, то это процесс такой тотальный, всеобщий, всегда.
А вот визуализация там янтра там, или каких-то еще такого рода вещей, она не разрушает, то есть способствует вот этому процессу пранаямы или может нарушить?
Ты знаешь, там будет кое-какой еще один перечень, значит, о том, что излишнее напряжение каких-то умственных сил, излишнее, я подчеркиваю, оно негативно сказывается на выполнении пранаямы. Ну, человек, который, знаешь, физик-теоретик сидит там, не спит, не кушает, только обдумывает свою задачу. Понятно, он начинает отбирать энергию у других частей тела, чтобы работал разум, что он перекачивает эту энергию. И иногда этот перекос не гармоничен. А ты помнишь, что ключевое слово для пранаямы – гармония. Любой перекос, даже в сторону сверхумственных усилий, потому что у нас считается, о, человек там слишком много занимается интеллектуальной какой-то там, интеллектуальным трудом. Так вот, если это идет в ущерб, допустим, физическому, то это нарушает гармонию. Мы как бы опять начинаем терять внутреннюю связку ощущений физических процессов, интуитивную вот эту связку. Вот она была, мы как бы знали, как себя вести. Вот. Ну, знаешь, вот эти многочисленные истории про йогов, которые могут там со своим телом творить бог знает что. Кислоту пьет, пьют стаканами, там, всячески, значит, гвоздями протыкают, там, по углям ходят. Ну, издеваются, в общем, над собой, как только могут. И на вопрос, как они это достигают, они там, как бы, знаешь, они просто умеют это делать. Вот они. Значит, это мы умствуем. Вот он отдает умственный приказ, чтобы организм переваривал яд или там сопротивлялся этим факторам. Ну ты думаешь, это все, как это у йога происходит? Мы об этом не думаем. Как бы интуитивно себя как бы не то чтобы настраивает, но он как бы в этом живет. И организм на это моментально сам откликается. Вот из-за этого ощущения гармонии.
То есть он поймал как-то это ощущение?
Да, поймал и держит. И это ощущение творит чудеса. А вот все эти факторы, которые еда, вот давай следующий, что там по списку.
Чревоугодие, праздное хождение.
Ну, значит, чревоугодие – это обжорство. То есть, когда человек ест, знаешь, покушал, а потом плохо мне. С течением занятия йогой это естественным образом проходит. Человек просто... Это привычка иногда переедать. Но вырабатывается внутреннее ощущение, опять же, ключевое слово, гармония. Вот сколько надо съесть. Потом дальше. Праздное хождение. Ну, тоже есть люди, которые просто транжирят свою энергию, свои силы, вот они там шляются туда-сюда. Ну, в плане, что без дела, бездельничают. Что тоже как бы разрушает. Вот, если я собранный он, это одно. А когда он такой вот расхлябанный туда-сюда, это опять же где-то.
Тратит время просто.
Да. А это время, оно, ну, знаешь, значит, чего-то он не доделал. Соответственно, где-то гармония нарушится. Поехали дальше.
Вот дальше идет купание до восхода солнца.
Ну, мы это уже с тобой обсудили, да. То есть это вот одна из самых таких трудных, как правило, для объяснений тел.
А вот смотрение на огонь.
Смотрение на огонь вот здесь есть очень такой серьезный параметр. Дело в том, что когда ты занимаешься пранаямой и нади только чистятся, у тебя возникает способность быть менее чувствительным к холоду. Ты помнишь, мы изучали когда-то йогу Тумо, и там целая йога,
что называется, построена на использовании этого факта. Но когда человек, значит, и состояние внутренней гармонии должно присутствовать, чтобы человек при любой температуре не ощущал себя дискомфортно, ну, то есть, чтобы сопротивлялся. А когда ты принудительно создаешь себе комфортные условия вот, тем, что греешься возле там, огня, да, вот, от открытого источника огня, то опять же твоя внутренняя гармония как бы отключается. Почему? Потому что есть ну, замена внешний источник тепла. А тепло, как правило, у нас ассоциируется с чем-то таким приятным. И тем самым подменяется это состояние внутренней гармонии, которое потом тяжело восстановить. Потом отошел от этого источника тепла, и тебе уже холодно, не уютно. А если ты един, занимающийся пранаямой, у тебя вот это вот ощущение гармонии должно быть, как ты сказал правильно, 24 часа в сутки, вне зависимости. Поэтому, чтобы не сбивать его, вот следует избегать. Но опять же, потом в дальнейшем будет сказано, все эти ограничения только лишь на ранних стадиях пранаям. Когда человек достигает совершенства, он может делать все, что хочет, потому что укоренилась уже сила. Вот. Но тем не менее, такой фактор присутствует, что если ты хочешь усилить ощущение канала, если хочешь быть менее чувствительным к холоду, то следует избегать открытого, значит, вот, обогревания огня. А работать за счет внутренней энергии. Что при пранаяме открываются значительные в этом смысле потенциалы или скрытые тайны организма. Мы их с тобой изучали в туму, которые сами по себе будут давать тебе тепла столько, сколько надо. Поехали дальше по этому списку.
Посты.
Да, вот посты.
Ну это тоже, наверное, из этой серии, что не надо себя принуждать лишним.
Да, нет, понимаешь, дело в том, что такое пост? Ну, понятно, для обычного человека эта вещь может быть очень полезна. Потому что ни в чем себе не отказывает. Для большой массы населения они там в разные месяца целые. Они учатся. Но не для того, кто занимается. Ну и так все расписано. Поэтому этот пост принесет негатив. Человек привык кушать одну и ту же пищу с известной периодичностью, и у него все работает как часы. Если он начинает сбиваться с этого ритма, этот ритм опять же мешает улавливанию внутренней гармонии. Поэтому посты полностью исключаются из занятий. Полностью.
Именно пранаяма йога. Или вообще?
Ну, пранаяма йога и как нигде. В других йогах как-то это еще, допустим, вот есть такой, опять же, метод, йоговский метод, допустим, голодание. Чудеснейший метод. Совершенно замечательный. Но при занятии пранаямой он недопустим. Во время голодания можно позаниматься чуть-чуть пранаямой. Но если ты много занимаешься пранаямой, голодать ты, как говорится, не можешь. Ты не достигнешь успеха в пранаяме. В то же время голодание прекрасно сочетается с хатха-йогой. Занимаешься йогой, чистишь организм. У каждого метода есть свои нюансы, особенности. Опять же, если ты голодаешь и значит, вот, небольшое количество дыхательных упражнений, наоборот, лучше выводит все шлаки, тебя сказать, поднимает на какой-то уровень. Но в то же время, если ты усиленно, так сказать, погружен в жизнь по законам пранаям, то голод крайне негативно будет оставаться. Но, опять же, в дальнейшем будет сказано, что у человека, который достиг определенной стадии, это ограничение скорости внимания. То есть он может либо кушать, либо не кушать. Вот как ему доблагорассудится? Но на ранних стадиях обязательно.
Ну там не будет постепенной замены питания, скажем, от пищи такой, которую ты ешь, ну, к пище, скажем,
более тонкой,
да.
Да, именно так. Поэтому питание столь необходимо при занятии пранаямой.
То есть ты сокращаешь питание
грязного, да, то есть не замещаешь грязные элементы внутри себя чистыми элементами. А если ты при этом голодаешь, то грязный ушел, а чистый не пришел. И, понятно, это начинает также...
А чистый не пришел элемент, потому что что-то зажалось, да? То
есть... Нет, ну как, если ты голодаешь, ты просто... Ведь понятие элемент – это же не всегда понятие на тонком плане. Это еще и понятие на чисто таком материальном, физическом. Ну, ты покушал, допустим, какой-нибудь свежий продукт или какой-нибудь там продукт с какими-нибудь консервантами. Вот эти консерванты ровным слоем пыли отложились во всех членах твоего тела. И понятно, они как-то там встроились. Худо-бедно как-то работают. А потом ты решил от них избавиться. Вытащил их, но на их место надо ставить что-то чистое.
А чистого нет. Прана, она не дает что-то чистое. Ну, ты, скажем, если голодаешь, ну, предположим, и делаешь пранаяму. Прана сама по себе не восполняет эти пробелы, которые.
Прана у нас. Нет, если у нас много праны, конечно, ходят многочисленные байки о том, что есть люди, которые питаются исключительно праной, вообще не едят пищу. Звучит как фантастика. Хотя я охотно в это верю. Вот если приток праны, понимаешь, достаточно большой, то прана действительно сама становится всем тем, что надо заменить. Но мы-то, в общем-то, и занимаемся пранаямой именно по этой причине. У нас пока еще слишком маленький поток праны. Поэтому его и так едва-едва хватает, чтобы... Понимаешь, прана как деньги. У тебя работает предприятие, старый завод. Денег едва-едва хватает на то, чтобы он вообще работал. Платить зарплаты там рабочему, служащему. Но ты замыслил перестроить завод. Ты начинаешь это плавненько делать. Сперва один станок заменил на более современный, потом другой. Почему? Потому что денег у тебя не так много. Но каждый новый станок приносит больше денег, более эффективно работает. Теперь другая ситуация. У тебя слишком много денег. Да ты можешь прийти этот завод, стереть с лица земли и построить от начала до конца вообще новый. Это как бы больше возможностей. Но у кого много денег? Это достаточно нерациональное использование денег. Потому что этих бы денег хватило постепенно реконструировать два десятка заводов. Чем вот с одним, что-то его сносить. Вот точно так же и наш организм, наши функции. У нас есть прана, безусловно. Но это нецелесообразно тратить ее на то, что можно заменить пищей какими-то другими составляющими энергии. Нецелесообразно. Вот, допустим, знаменитая тибетская медицина с ее компонентами, ингредиентами лекарств, экзотическими. Экзотика. Какие-нибудь рога какого-нибудь там, не знаю, животного, еще что-то там. Тут на уровне алхимии. 200 ингредиентов в результате там какой-нибудь порошок или пилюлю. И если грамотный доктор тибетской медицины, он творит чудеса. Сейчас на каждом углу я вижу объявление о том, что там нетрадиционные методы лечения, там, того. Вот. В то время как в том же Тибете, я не хочу сказать, что там было слишком много этих медиков, лам, которые могли лечить. Но они как-то умудрялись охватывать огромные территории. что они были эффективны, они действительно помогают. А у нас сейчас как бы это знание уже потеряно. Так вот, эти ингредиенты, они рассчитаны в первую очередь не на то, чтобы заменить грязный элемент на чистый. Иногда спрашивают, ну какой терапевтический эффект там какого-то редкого цветка? Никакого сильнодействующего начала нет. Но мы не знаем, какие там составные части, которые... Тут, ну вот у нас есть прана, и праны всегда мало, праны как денег мало. И частью тратятся на то, что вот эти элементы за счет праны бы существовали. А тут ты хоп, и привносишь эти составляющие с этой пилюлей. Тут у тебя высвобождается прана. Ее становится, ну, как бы, больше. То есть это вот такой идет, как бы, ну, если угодно, торг, что ли, да? Торг целесообразности. У тебя идут процессы, и как их разумнее всего перестроить. Легче иной раз построить завод с нуля, нежели старый перестраивать. Но йога, она на то и йога, что она говорит, что в каком бы состоянии человек ни был, запущен. Ну, опять же, при условии, что у него хоть относительно хорошая карма, что он еще протянет какое-то количество, значит, времени на этом свете, есть методы, которые позволят плавно его вывести на этот новый уровень. Да, это затратно. И поэтому, но надо соблюдать очень четкие расписания. Никакого голода. Никаких факторов. Никаких забастовок на фабрике, она и так на ладан дышит. Никаких экспериментов с какими-то, знаешь, вот иной раз приходят, вот веками отложено производство, а давайте заменим этот винтик на этот, не трогай. Вот он работает и работает. Заменишь один винтик, вообще все развалится. Не трогай, работает и иди лезь. Ну, рядом ставь новые, значит, станок. Это целая такая вот политика перестройки своего организма. Поэтому пранаяма действительно, почему она эквивалентна йога-сутрам Патанджали? Что она приводит к тому же самому результату, что и йога-сутра. Но она оперирует внутренними процессами энергии. Поехали, что там у нас еще из ограничений?
Пустые разговоры.
Значит, пустые разговоры, приятное времяпрепровождение. А, значит, потрепаться или там посплетничать на чужой счет. То есть человек приходит в некое такое эмоциональное возбуждение, это ему приятно. Вот, но этим самым, к сожалению, за счет этой приятности он отсекает приятности внутренние. Поэтому, как правило, люди, которые занимаются собой серьезно, они помалкивают. Они не особо склонны трепаться. Значит, в отличие, так сказать, от вашего покорного слуги, который пытается, значит, здесь сейчас что-то про йогу говорить. То есть понятно, что этим некий баланс смещен. Ну, не буду, так сказать, совсем уж плакаться, там есть свои методы. Вот, но в известном смысле начал заниматься пранаямой, сократи вот эту праздную болтовню, которая высасывает силу. Замени их мантрами там, и так далее. Поехали дальше. Опять же, внутренняя гармония должна быть соблюдена, иначе после некоторых разговоров ты чувствуешь в душе опустошенность. Что-то надо бывает, приехал там кто-нибудь из знакомых, что вроде, ну надо с ним о чем-то поговорить из-за приличия. Ну тоска собачья, вот совершенно, хочешь, значит, хоть вылить. Да, говорить вроде не о чем. Вот начинается, значит, там про погоду, не знаю, про что, да. И все уже на часы смотрят, когда что, значит, все это, вечеринка эта закончится. И потом эти гости незваные, значит, все, ушли, и ты, господи ты, боже мой, опустошенный, вроде как из-за приличия надо было разговаривать. Опять же, внутренняя энергия, она вышла из этой гармонии, баланс нарушился, ощущение приятности ушло. А в пранаяме ты помнишь самое-самое главное – ощущение приятности. Поехали.
Вот, да. Если вот в такой момент читать мантру.
Я еще раз говорю, методы есть. Но видишь, дело в том, что как Здесь имеется в виду, что ты пранаямой занялся по полной программе. То есть, что ты действительно серьезно делаешь работу в этом смысле. Опять же, перестраивать любое предприятие можно не так, что, значит, все, напрячь под это дело, а можно плавненько, постепенно. То есть, есть методы, которые где-то компенсируют, где-то нивелируют негатив. А в том числе, ты абсолютно правильно сказал, есть вещи, как вот мантра-йога, другие, большое количество других вещей, других упражнений, например, научиться слушать. Самый может быть, это наиболее сильная практика — научиться слушать неинтересного человека, который мне говорит. И пытаться где-то себя в этом смысле взять под контроль. В общем, свои йоги, свои направления. Вот. Но с точки зрения пранаямы это ослабляет пранаяму. Любое нарушение гармонии ослабляет пранаяму. Поэтому следует их избегать. Дальше.
Общение с женщинами.
Значит, общение с женщинами, вот этот, пожалуй, пункт один из самых непонятных и самых неясных. Что имелось в виду? Сексуальное общение или общение вообще? Вот. Почему? Потому что, как ни странно, есть методы, допустим, той же тантра-йоги, которые усиливают пранаяму. Но вообще говоря, если человек занимается неконтролируемым сексом и теряет при этом энергию, то, конечно, он значительно, очень-очень значительной мере затормаживает, значит, пранаяму. Поэтому здесь, вероятно, имелось в виду именно это, как бы сексуальное общение. Потому что потеря энергии, если, значит, ты помнишь, да, что если не заниматься сексом так, как учат соответствующие разделы йоги, то происходит потеря энергии. До тех пор, пока она восполнится, понятно, ни о каком чувстве гармонии речи быть не может. Поэтому излишнее, так сказать, занятие сексом с потерями, оно значительно тормозит пранаяму. Вот. Но это отдельная, так сказать, песня, отдельная тема. Поэтому следует, если ты сильно начинаешь заниматься пранаямой, следует как бы ограничить вот такого рода контакты. Хотя еще раз я напомню, что есть вспомогательные методы, которые тантра-йога на этом построена, которые наоборот взаимодействие с женским началом без потерь усиливает пранаяму.
Без потерь 7.
Да. Вот, усиливает пранаяму. Ну, там, видишь, там другие еще аспекты эмоциональные, так сказать, также они входят, да, должны приниматься на внимание, поэтому, да. Если ты потом со своей с подружкой поскандалил, то, ну, как бы, ты начинаешь уже терять эмоционально.
Когда разжимать получается.
Да. То есть не обязательно, то есть энергия, видишь, понятие вот энергии праны, оно такое, знаешь, как бы плавно, как многоярусный водопад, есть разные уровни. Они связаны друг с другом, единый поток. Но некоторые очевидны, некоторые не очевидны. Вот, поэтому в отношении секса, в общем, секс требует очень внимательного к себе отношения, это должно... Секс, понимаешь, как и смерть. Вещи, в общем-то, где-то близкие. В том плане, что они открывают совершенно новые горизонты. И как любое сильное средство, оно требует готовности. Поэтому иногда теряется вот это ощущение гармоничности даже на уровне каких-то эмоциональных, значит, недопониманий. Поэтому, в общем-то, по мере того, как един пытается вернуться в пранаяме, некоторые ведут достаточно уединенный образ жизни. Хотя бы на время проведении этой практики. Вот, если же такой возможности нет, то надо очень четко, надо как бы все камни заранее обходить. Заранее обходить. Если ты предполагаешь, что будет какая-то эмоциональная несостыковка, лучше сделать так, чтобы ее избежать. Чтобы, опять же, внутренней гармонии не потерялся ритм. Мне тяжело об этих темах. Мне про пранаяму тяжело говорить. Тема очень тонкая. Тяжелее еще учить. Раньше вообще никто не знал. Сейчас все книжки научились читать. Все говорят, о, я уже там, я делаю каждый день там такое количество кумха, там пурум-пурум, тра-ля-ля-ля. Господи ты, боже мой. По всем канонам йоги такой, так сказать, адепт уже по воздуху должен летать. Значит, делает что-то не то, раз не летает. В общем, такая тема очень трудная. Она трудная в первую очередь, как ни странно, в теории. Почему пранаяма работает? И лишь знание теории позволяет компенсировать недостаток древних знаний, недостаток опыта. В Индии это тоже ведь на самом деле не так, чтобы очень весело с йогой. Там тоже формально вроде что-то есть. А так копнешь маловато. Такой державы, маловато. Причем зачастую это чисто. Ну, как матрешки. Кто у нас матрешками играет, там балалайка? Да ты в деревне сейчас не встретишь балалайки, но зато вот сувениры продаются. Вот балалайка, матрешки. Вот точно так же и йога. Некие такие образования, которые ну, на экспорт. На экспорт. Поехали дальше, что там у нас.
Мысли иные, кроме мокши.
Да, ну мысли иные, кроме мокши, это очень четко, потому что все другие мысли приводят к каким-то ассоциативным энергетическим потерям. Если ты будешь, например, излишне беспокоиться насчет своей работы или еще чего-нибудь, то часть энергии, понятно, уйдет в эти контуры, начнет тратиться там. Что опять же начнет сбивать тебя с ритма, с гармонии. Но когда же ты понимаешь, что будто ты родился на этой земле, и тебе, в общем-то, основная твоя цель мокша, огромное количество проблем исчезает. Они несопоставимы. Поэтому, как ни странно, думать о высшем полезно в самом, что есть, психотерапевтическом смысле. Умиротворяет. То есть, и, как ни странно, не разрушает внутреннюю гармонию. Какое так важна для значит, вот, пранаямы духовного развития. Обычно монахи, которые действительно, ну, любят даже в монастырях, которые достаточно долго нашли себя. Чтобы в монастырь что греха таить, попадают в левые люди случайно. Что-то не понравилось в жизни. О, все, ухожу в монастырь, все, ушел, значит, потом смотрит, господи, куда я попал. И начинает искать всяческие там удовольствия, чтобы компенсировать отсутствие предыдущих удовольствий. Но есть люди, которые попали куда надо. И вот у них в душе, как говорится, тишь да гладь, да Божья благодать. Гармония. Почему? Потому что у них всего лишь одна мысль о высшем. У них образ жизни тот, который не нарушает эту гармонию. Дыхание их становится хороших монахов, более равномерных, мысли более спокойные, и духовные процессы начинают идти гораздо быстрее. Вот такая вот связка. Поехали дальше.
Ложь.
Значит, ложь. Ну, как говорится, я себе взял за правило не врать больше 60 раз в день. То есть надо сокращать это количество. Я вот даже решил до 59 догнать лет через 10, да, то есть ну, такими темпами приближаться. Понятно, что здесь мы имеем дело с ассоциативными, очень жесткими причинно-следственными связями. Если в голове, ну, ложь, одно называется другим, несоответствие, негармоничность, то есть нарушение гармонии, где-то провал. И
Он остается, как мы с тобой разбирали уже в карма-йоге, он остается правилами игры. Ложь сама по себе, образ, так сказать, один из возможных образов поведения человека, запутавшегося в мае. Вокруг иллюзия, он дополнительную иллюзию плодит, называя другим. Но этим же самым он и поддерживает правила игры майи. То есть, как говорится, он не покушается на майю. Человек, который говорит правду, то есть, даже нет, не который говорит правду, который стремится избегать лжи, это две большие разницы, говорить правду и стремиться избежать лжи. При полной, как бы, на первый взгляд, диаметральности это. Так вот, человек, который стремится избежать лжи, рано или поздно начинает жить в мире, который также стремится избежать лжи, который открывает тебе все секреты, в том числе и секреты йоги. Опять же, чтобы делать пранаяму, надо как минимум знать, что такая наука есть. Значит, тебе должны эту тайну открыть. Но опять же, здесь надо придерживаться разумных каких-то тоже норм, правил, потому что, как в том анекдоте, заставим дурака Богу молиться, он себе, значит, шею свернет, не дай Бог, мы начнем говорить, значит, с завтрашнего дня правду. Как у тебя дела? Значит, иной раз соврать лучше. Вот, ну зачем шокировать, значит, публику, да, или другие вещи. То есть поэтому, ну как бы опять же, чтобы вот внутри при пранаяме вырабатывается такое чистое, кристальное, такое прозрачное какое-то вот состояние. И как-то даже самому врать, это как бы вроде ты начинаешь сам его немножко портить. И как-то даже не хочется лишний раз. То есть это вот состояние отсутствия лжи, это, в общем-то, не то, что кто-то там с плеткой стоит и начинает тебя за это хлестать. А это, когда ты приходишь к этому, опять же, плавно, постепенно, изнутри, ты понимаешь, что тебе дороже врать. Вот это вот ощущение наслаждения от гармонии внутри и снаружи, оно куда как превосходит по ценности какие-то сиюминутные такие моменты, когда нам мы вынуждены брать. Поэтому, опять же, единость стремятся избегать больше. Поехали дальше.
Двойственность.
Значит, ну, двойственность, опять же, здесь вопрос к переводу, что имелось в виду. Кто-то считает двойные стандарты. Ну, продолжение той же лжи. Дальше.
Гордыню.
Гордыня серьезный такой момент, который немножко упутает карты. Особенно, когда хоть какие-то первые результаты налицо. Пока результатов нет, мы все еще пока не знаем. А вот как только мы хоть чего-то достигли в этом плане йоги, мы уже на себя начинаем натаскивать такой образ. Страшно мешает. Поэтому гордыня. Нет, есть некая гордость. Я что-то сделал, это одно. Но гордыня — это немножко, знаешь, что такое, вот есть такое понятие, как чванство, что вот я такой крут, все. То есть это некая такая даже скрытая лень или некая скрытая
застой.
Некий скрытый застой, который. Типа, что это я буду тут прогибаться, да я ж уже такой крутой. Я иногда бываю свидетелем достаточно поразительных вещей, когда богатеют, резко богатеют вчерашние бедные люди. Это, ну, когда это там, несколько раз ты видишь этот сценарий развития событий, как-то тебя удивляет, а потом просто начинает смешить. Что вчера был нормальный там парень Вася Пупкин. Там, ты к нему обратишься, он тебе что-то там сделает, по-моему, очень свой рубаха парень. И вот Вася Пупкин устроился на большую работу и разбогател сказочно. И вот что-то в Васе Пупкине поменялось. Ты говоришь, там, давай, Вася, что-нибудь там сделаем, там, мешок поднимем с дверью. Нет. У Васи Пупкина есть свое представление о самом себе. Что это будет таскать? Нет. Вот это вот состояние некой такой гордости, оно крайне смешное. Почему? Потому что, опять же, Вася Пупкин придумал себе некий образ, застывший, и пытается его удержать, он ему просто нравится. Понятно, что на это надо тратить энергию. Энергия будет откуда идти? Из правды. Например, из йоги. Действительно, человек, который достиг чего-то в пранаяме, когда он начинает с гордостью, значит, смотреть на всех остальных, вот вы там черви, копошитесь, ни черта не знаете, как там кумбхаки, значит, выполнять там. А я вот такой, я, значит, тут папа уже от йоги. То этим самым такой человек сам себя обрекает на застывшее состояние. А если он сам еще не сказать, что уж очень много всего добился, это приговор. Вот. Но правда надо сказать, что, опять же, если это человек честный, то рано или поздно эта энергия начинает, знаешь, вот человек, гордость это как такая маска, большая-большая, на себя ее надел, как Деды Морозы ходят, там или вот зайцы огромные ходят, вот по Москве видел, такая голова зайца. Да? Вот гордость, как ты берешь вот эту чужую, значит, личину на себя надеваешь и ходишь, гордый, да, вот я теперь такой. Но потом, если у тебя много энергии, ты начинаешь этой головой биться о всякие преграды. И рано или поздно она раскалывается и с тебя сваливается. То есть человек отказывается от понятия этой гордыни, что я крутой. Все учителя йоги крайне доступны в этом плане. Он тебе может канализацию починить. Он тебе может тут же еще что-то сделать. А может, что называется, по воздуху пройти. Вот. Или очень терпеливо отвечать на какие-то глупые вопросы. И испытываешь глянуть. Поехали дальше.
Жестокое обращение с животными и их убийство.
Вот. Ну, это вообще говоря вещь такая общеюговская, принцип ахимсы, не причинять вреда ни одному живому существу, без крайней, а то необходимости. Поэтому обращаться надо так, велик удобнее. То есть это сама по себе негативная карма. Я даже рассматривать не буду, это просто очевидно. Что какая уж тут гармония, когда вокруг тебя реки крови. Но есть еще один немаловажный фактор. Дело в том, что по мере занятия пранаямой открываются сверхспособности. И сверхспособности самые разные, вплоть до чтения мыслей, чтения состояний. Ты начинаешь на себе, на своей шкуре ощущать. Поэтому ты там, например, пнул собаку, а сам на себе почувствовал, как говорится, отпечаток своего же собственного ботинка. Ты как бы вселенная в философском плане ее не замкнута. Поэтому это опять же та вещь, которая разрушит гармонию в пранаяме. Ты кого-то убил, а на самом деле ты как бы самого себя убил, потому что ты как бы убил часть себя. Опять же, ты настраиваешься на эту волну этого бедного несчастного животного, которого там тебе мучаешь. Причем на ранних стадиях иногда эти состояния приходят бесконтрольно. Это вызывает жуткие депрессии у людей. Когда этот негатив. То есть, ну, человек просто настраивается на волну, одну, другую, третью. А что там греха таить? Вокруг-то, в общем-то, бесчувствие. И все друг другу причиняют боль по причине бесчувствия. А вот такой человек вдруг внезапно почувствовал. Ты просто не представляешь, какие обрушиваются на него эмоциональные перегрузки. А уж не дай бог, если он сам там несправедливо с кем-то поступил, ну в этом плане, да, это же еще сильнее. То есть, безусловно, гармония разрушается. Гармония разрушается, ни о какой пранаяме речи не было. Поехали дальше.
Враждебное отношение к кому бы то ни было и присвоение чужого.
Враждебное отношение точно так же. Потому что иногда, вот еще раз говорю, эти мысли становятся маниакальными. Знаешь,
Всегда находится враг, который во всем виноват. Это такая, нельзя сказать, что это вот черта людей. Всегда найти виновного. То есть виновен начальник, а виновны там инородцы, вот там типа понаприехали, да, виновен там папа римский, лезет, что называется, не в свои дела. Виновен Усама бен Ладен. В общем, все кругом виновны. Все, абсолютно все. И понятно, что ни о каком здесь понимании закона кармы уже и речи не может быть. Но вот этот вот негатив, то есть он превращается рано или поздно в маниакальный негатив. А полным-полно праны, от пранаям. Даже если ты только-только начал заниматься. И вот начинаются эти состояния вырастать до космических размеров. Уж если евреи, то еврейский заговор. Уж если фашисты, так, значит, поработили весь мир. Уж если американцы, то пытаются, значит, нас превратить там, в страну третьего мира, значит, и выкачать все ресурсы.